Добрый день. 22 февраля. 22, не 23. 22 февраля 2013 года. Около 2 часов по среднеамериканскому времени. 312 подкаст от Умпутуна. Я почему удивился про 23 февраля? Потому что сегодня ночью со мной связались, даже еще вчера ночью, по-моему, связался человек, начал меня активно поздравлять с Днем Советской Армии. И я был просто уверен, что День Советской Армии 23, значит, уже 23. Хотя мы со многими моими слушателями в разных часовых поясах, возможно, там уже 23 и наступило. И я там ответил, что меня особенно поздравлять не по адресу, я к Советской Армии. Я не знаю, как это называется праздник сейчас. В мои годы, в мое детство, когда его праздновали, назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Почему-то авиация, да, не включена. Отказали ей в чести. Или она является Советской Армией. Не знаю. Ну, в общем, я в Советской Армии ни разу не служил. И, видимо, к этому празднику не очень прямо отношусь. В других армиях служил, а вот советской не служил. Хотя, я помню, была традиция, опять же, в годы моего детства, когда в школе девочки дарили мальчикам на этот праздник, как на мужской вариант 8 марта. Вот такая широкая традиция, как День будущего защитника или потенциального защитника. Вот если завтра война, то вот эти защитники, вот эти 9-летние, 10-летние, как возьмут все свое оружие и пойдут защищать. Но в этом смысле, наверное, можно. Так что я и вас, и мужскую часть своей аудитории поздравляю, если вы так этот праздник рассматриваете. И да, вы заметили, что сегодня обычное время. Я говорю обычным образом. Мне не приходится особо шептать. Не то, что я в прошлый раз особо шептал, но приходилось сдерживаться. Потому что ночь на дворе. Спят все люди. А дочка как раз любит перейти, как это большая комната, не знаю, называется, вот в главную комнату, в большую, которая у меня занимает, как я и люблю. Половина дома занимает одна комната. Моя бы воля, я бы вообще все стенки сломал, и была бы одна большая комната без всяких перегородок. Но вот она приходит сюда, ложится на диван и засыпает. А от меня в пределе прямой видимости и прямой проходимости звука, поэтому не хотела ребенка будить. Ее, честно говоря, не так уж и разбудишь, но если вдруг начну чего-то тараторить громко, то иди знай. А ребенку... А не помню, надо было ребенку в школу, когда это был, в субботу, подкаст в пятницу. Но если в пятницу, в субботу не надо, но все равно. Ребенок, он... Она своя, и ее жалко. А слушатели и шепот вполне, я думаю, смогли расслышать. Давайте начнем с сегодняшних тем, и в этот раз я, как многие последние разы, собираюсь посвятить много и серьезно вашим вопросам и комментариям, и в этот раз без дураков, потому что выбора я себе не оставил. Я написал целый ряд тем, не то что я манкировал темами, нет, не подумайте, это не последний. И есть подкасты, которые манкируют, и которые, когда не готовы, начинают темы. И я тоже такой бываю иногда. Не без греха, но не в этот раз. В этот раз я себя сама дисциплинировал тем, что перенес несколько тем для разговора в 313 выпуск. А на этот оставил исключительно для затравки, а потом планирую перейти и поговорить на то, что вызвано вашими комментариями. Первое мое наблюдение за прошедшую неделю, это из раздела «Когда слишком хорошо, это уже плохо». В подкасте «Радио Ти» — это другой подкаст, но я думаю, слушатели мои знают, я там тоже выступаю регулярно. Хотел сказать, время от времени — нет. Регулярно, даже регулярнее, чем здесь. Иногда бывает, что здесь я пропускаю, а там я пропускаю реже. И это безобразие. Ну, мы же эту тему обсуждали. Это не потому, что я этих местных слушателей ценю меньше. Нет-нет, все ровным счетом наоборот. Это, видимо, потому что там это рутина. Там это... Известное время, известное место, известное количество участников, известная процедура. Там процедура как бы подразумевает, что прийти должен. А здесь процедура слишком гибкая. Хотя, как вы видите, мои последние усилия по стандартизации. Пятница, я этой пятницы держусь. Это как раз вот в сторону тех самых рамочек, которые помогают держать себя в рамочках, в руках держать себя. Так вот, я к чему про тот другой радиотип подкаст вспомнил. А это, я напомню, подкаст другой. podcast.com.com. Там все эти темы, о которых я буду говорить, все ваши вопросы, на которые я буду отвечать, и все на свете. В подкасте «Радио Ти» коллега Бобук рассказал или напомнил, или кто-то из слушателей напомнил, я детали не вспомню, про одну из программ для работы групповой. Я не буду про программу особо рассказывать. Не тот у нас подкаст, где сути программ рассматривают. Но расскажу вот про человеческое впечатление от того, когда слишком много меда. Программа называлась FlowDog, и в ней оказалось действительно слишком много меда. Это программа для того, чтобы вы, как рабочая группа, пришли туда. Вот есть у вас группа товарищей, которая работает над чем-то, сидит в компьютере. И вместо того, чтобы один с другим по скайпу переговариваться, или я уж не знаю, чем вы переговариваетесь друг с другом, или почтой, есть такая общая комната общения, в которую все включены, и которую все читают. Такой как бы Twitter, только без ограничений на размер сообщения, и все всех видят. И идея хорошая, идея правильная, она реализуема массой разных способов, но этот FlowDog чем подкупает? Какой-то своей кульностью. Он какой-то кульный. В нем есть нечто такое, что притягивает взгляд. Оно притягивает взгляд, пока ты смотришь на их презентации и картинки, но как только начинаешь с ним работать, понимаешь, чего-то они перестарались. Заходя в эту программу, тебя сразу подписывают на их внутреннего робота, который комментирует твои действия. Это смотрится комично, потому что программа вовсю рассказывает о приватности, о том, что вы можете в своей группе, в своей компании секретные вещи обсуждать. Вот сидим мы с вами, дорогие, обсуждаем секретные темы какие-то. И вдруг робот что-нибудь как ляпнет в наш разговор, влазит в наш разговор и что-нибудь ляпает. И явно делает он это от хороших намерений и не держа в кармана за пазухой. Не кармана, кулака за пазухой. Ничего не держит за пазухой, просто помогает. Вот мы общаемся на какие-то темы, вдруг он, видимо, на какое-то ключевое слово сработал и говорит: о, а вы же можете и картинку сюда вставить. Здрасте. Мы тут секретную тему обсудить собрались, а тут неизвестно, кто влазит. Это одна косоватость. Это излишняя дружелюбность. Вторая – это то, что есть в дополнение к разговорам общим, есть еще общее событие. Тоже идея хорошая. Так можно браткастить общее событие, например, я не знаю, с какого-то веб-сайта. Вот есть у вас веб-сайт, в который вы новости пишете. Можно, чтобы они и там появлялись. Ну, или из другого любого места, которое вы сможете прикрутить. Это делается несложно, когда работает. Как раз когда я пробовал, эта часть у них поломалась. Я списывался с их поддержкой, они сказали: да-да, что-то отломали. Как починим, сообщим. До сих пор не сообщили. Так вот, в эти новости вас насильно подписывают на какие-то их интересные им новости, на их внутренние какие-то события. Они рассказывают про новую версию. Это слишком внедряется в мое пространство. Это же ведь не социальный сервис. Мне ведь не интересно, кто у кого и с кем там поженился, и кто какую версию выпустил. Я смотрю на это как продукт, за который просят деньги, и который втюхивает в меня разную информацию. Ну, еще хуже может быть, если бы в платном продукте они рекламу вставляли время от времени в то, что я использую для работы, и вот таким вот образом пытались заработать деньги. Дополнительные деньги. Дополнительные, потому что, напомню, продукт этот не бесплатный. В общем, я не то что в гневе, я в разочаровании. Сам-то все это я еще пережить могу. Но я себе представляю, как если я разверну эту систему, покажу какому-то начальству, и вдруг в разговоре с начальством робот начнет умничать, а отключить его нет никакого способа, то всем мало не покажется. В нашей деятельности все совершенно подвинуты не на секретность, а на закрытость. Мы все люди очень закрытые. Вот я тоже очень закрытый. И нет, такого мы не переживем. Я написал начальнику, он сказал: фигня все это. То есть начальнику этой программы, списывался с ним. Высказал все свои пожелания и опасения. Он сказал, что понятно, но, к сожалению, ничем помочь особо не можем. Вот это как есть. Вот это нам всем нравится и нашим всем заказчикам нравится. Он не сказал «идите лесом мимо», но как-то из его ответа как раз такой вывод можно и сделать. В общем, перестарались они со своей дружественностью. Может, молодые очень, может, они не понимают, как люди в реальном мире работают, что подсказки от роботов и новости от компаний им совершенно фиолетовы. Не знаю. Но факт остается фактом. Ищу теперь нечто другое. От рабочей темы отходя, рабочей темы у нас сегодня не будет. Вот это условно рабочая тема. То есть она как-то связана была с работой, но очень опосредованно. Помните, в школьном нашем детстве было несколько историй про то ли про пионеров-героев, которых голыми на мороз, то ли про просто героев, которых фашисты так мучили. По-моему, был, не помню фамилию, Карбышев, да, которого на мороз выгнали и водой облили. Вот что-то вот такое страшное. Я помню из курса средней школы. Что-то у меня тут пикает. Дайте я отключу телефону пикалку. Ну вот, отключил. Так вот, у меня следующая история идет под грифом «Голым на мороз». Это все, что мне написано в шоу-нотах, чтобы вы понимали степень импровизации этого подкаста. Случилось страшное. В школе включилась пожарная тревога. Как выяснилось потом, пожарная тревога была вызвана мужиком, почтальоном, который приносил какую-то посылку и случайно нажал на пожарную сигнализацию. Как пожарную сигнализацию можно нажать случайно, я не знаю. Я уверен, вы видели пожарную сигнализацию во всех местах. Это такая красненькая коробочка, закрытая стеклышком, которую надо либо разбить, либо, наверное, открыть эту можно дверцу, и только тогда сигнализацию опустить. Как-то в рассказе моей дочки он не так нагнулся, куда-то локтем нажал, и вот оно включилось. На такое событие, неважно, от чего оно произошло, там автоматическая реакция. То есть автоматическое поведение, и, наверное, это хорошо. Особенно, наверное, это хорошо, когда лето, если на самом деле есть пожар. Всех детей мгновенно выгнали из классов, дисциплинированно, насколько я понял из рассказа дочки. То есть никого не задавили, пока выбегали из школы. И на улицу, пока разбираются, что горит, не горит. Пожарные приедут, разберутся. И это 10 минут. То есть процедура эта заняла 10 минут, в течение которых дети разных возрастов, но это средняя школа, то есть там от совсем маленьких пятиклассников до, по-моему, восьмого или девятого, восьмого класса, да, они все стоят, эти детки, в том числе и моя. Но ни в чем мать родила, но в чем в классе сидели. На 11-градусном морозе возле школы. И ждут, пока ситуация выяснится. Конечно, если выбирать между сильно теплой школой, если там чего-то загорелось, и сильно холодная улица, и ясно, любой человек выберет холодную улицу. Но теперь у нас дочка опять соплями заболела. Опять ими страдает. И в общем, претензий никому. Хотели как лучше. Но 10 минут на морозе. 11-градусном. Это какое-то жестокое испытание. Так, давайте, что у нас еще? Я хотел еще вас попросить. У нас с вами, дорогие слушатели, всегда было и всегда будет, я надеюсь, полное и абсолютное взаимопонимание. И для того, чтобы это взаимопонимание наше с вами не нарушать, давайте одно новое правило определим в отношениях между вами и мной. У нас есть несколько правил. Возможно, новые слушатели их не знают, но они заключаются в том, что я не устраиваю слушателей на работу, я не помогаю слушателям с переездом в Америку, я ничего не покупаю и не продаю от лица и для слушателей. То есть там простые правила, которые несколько раз формулировал, которые, по-моему, вполне логичны и вполне объяснимы. Я хотел бы предложить вашему вниманию еще одно правило. И хотел бы попросить... Да что там хотел бы? Вот прямо прошу. Что за китайские церемонии? И прошу вас его придерживаться по возможности неукоснительно. Начну с предыстории. За последние пару недель со мной связалось несколько человек с разной степенью открытости, интеллигентности и понятности своей мысли и донесли мне, что во всяких там местах про меня разные гадости кто-то там где-то говорит. И вот с этого я и хочу вас попросить. Я вас умоляю, не надо заставлять меня на этот шкаф залезать и подсматривать за соседкой. Ну, пусть кто-то что-то говорит, пусть кто-то что-то пишет. Меня это мало волнует. Еще меньше оно меня волнует, когда я об этом не знаю. Меньше знаешь, дольше спишь. Поэтому не надо мне рассказывать и в сочувственных тонах, или наоборот, в издевательских тонах, а вон, про тебя кто-то что-то ляпнул. Это все ерунда. Это все не стоит нашего внимания. И уж точно не стоит того, чтобы вы мое внимание на это привлекали. Ну, надеюсь, договорились. Последнее из того, что у меня тут до вопросов есть и комментариев, то скорее вопрос. Перед тем, как я начну отвечать на ваши вопросы, у меня вопрос к вам. Я вчера после долгого, наверное, перерыва откомментировал один из постов в социальном сайте, посвященном всяким хай-текам, на Хабре. И пост попался в глаза как раз потому, что он про эти паи, про эти маленькие компьютеры, которыми не то что фанатею, то что там, фанатею, от которых я фанатею, при всей их общей бестолковости и слабости, какое-то фаната притягательное устройство. Одна из статей, которая там была, как раз про эти паи и высказывалась, и это был перевод какой-то импортной статьи. Я импортную статью читал, но тут, во-первых, в строках мне кинулось в глаза замечание автора, то есть переводчика. Автор сказал чего-то на своем, как бы английском языке, там тоже еще те специалисты по английскому языку говорили. По-моему, из Шри-Ланки. Можете представить, что у них за качество английского языка. А переводчик от себя еще добавил для красоты. А суть была в том, что у них питание электрическое проседало, и поэтому авторы совершенно логично, вы понимаете, как внешний мир устроен, вы знаете, в этом внешнем мире есть закон Ома. И авторы логично сделали провода потолще, чтобы уменьшить сопротивление. Но даже вот если не зная про законы Ома и электротехнику, кажется логично, да, когда труба потолще, в нее легче все проваливается и легче проходит, то есть меньше сопротивляется. Переводчик же наоборот ровно перевел и сказал, что для того, чтобы решить проблему, мы сделали провода потоньше, и этим, значит, все решили. Я ему там без всякого издевательства написал, что нет, в оригинале не так, в оригинале все наоборот, а таким способом проблему можно только усугубить. Ну, согласитесь, вполне беззлобный комментарий. Я ничего плохого не имел в виду. Но это один из двух моментов, которые я вынес после изучения радиоинститута. Первый о том, что нельзя телевизор выключать из вилка из розетки, потому что там какие-то переходные процессы идут. Это не моя фраза, это наш преподаватель по теории цифровых автоматов делился своим багажом знаний в радиотехнике. Вот это было единственное, что он вынес из всего курса радиотехники. А я еще вынес, видите, закон Ома. То есть на один из моих двух основополагающих выносов за время учебы в радиоинституте вот такой удар был нанесен. Поэтому я и среагировал. Меня удивило дальнейшее развитие событий, когда автор мне прислал таинственное сообщение, причем прямым образом говорит: «Жаль», пишет он. Без всякого хамства, я не ругаюсь, я просто удивляюсь новой сетевой этике, которую вот здесь обнаружил. Говорит: «Жаль, дорогой, мол, вы, дорогой товарищ, что вы написали это в комментарии, а не лично мне. Но у вас еще есть шанс пойти и свой комментарий отредактировать». Как так политкорректно он сказал «отредактировать». Что значит «отредактировать»? Чего мне в комментарии редактировать? Загадка сия непонятна. Я автору тоже написал. Я, мол, не понимаю, чего ты, собственно, от меня хочешь. Потом до меня дошло. Видимо, он имел в виду, что мой комментарий станет нерелевантным после того, как он починит то, что он там написал. Но это же история, да? Это жизнь. То есть у меня есть подкасты, которые, возможно, я хотел бы убрать из прямого доступа. Мне ничего не мешает, но для исторической правды они все есть. Так и здесь. Ну, было-было. Ну, что ж поделать теперь? Так что я этой этике, пиши в личную почту с такими вещами, не очень понимаю. Хотя вы можете сказать, вот когда мне пишут починки орфографии, я на это злюсь. Да-да, это мое особое отношение и двуличность. Чего там скрывать. По отношению к знатокам орфографического словаря, я их не люблю. Я их замечания часто, не часто, иногда на их замечания ругаюсь. Ну, особенно, когда вот там запятую пропустил. У меня бывает, что я иногда буковку не ту, не на то место поставлю. То есть набираю быстрее. Руки набирают быстрее, чем голова думает. Такие опечатки. За опечатки я всегда благодарю, когда мне на них указывают. Причем вовсе не призываю никого указывать частно. Ну, хотите, в комментарии укажите. Будет та же проблема, да? Вот вы в комментарии указали, я починил. А комментарий остался. Ну и что? Ничего в этом, по-моему, такого нет. В общем, это нормально. В этом же случае, когда перевод это и есть суть работы, ну, то есть это не как у меня, когда вы приходите и ругаетесь на качество звука, я тоже на это не сержусь. В прошлый раз пришел человек, поругался, что слишком тихо было. Хотя я там предупредил, что шепчу. И это нормально. Я никого не призываю писать мне личным образом такие ругани. Хотя у меня качество звука это всего лишь одно из. Один из моментов. Еще контент, который я тут генерирую в реальном времени. А там же, где переводчик, там же контента, собственно, нет. Там качество перевода, это и есть весь его контент. И если он перевел наоборот, то, по-моему, очень логично и очень адекватно указать ему об этом прямо в комментариях в общественно доступном месте. Ну, без всякой задней мысли. Мне даже в голову не приходило, что надо искать, как с ним напрямую связаться. Делать мне нечего. А вы как по этому поводу думаете? Я какой-то из современных сетевых этикетов нарушил? Или это просто какое-то недопонимание с одной из сторон произошло? И вот 20 минут разговора, и мы наконец-то перешли к вопросам, ответам, вашим комментариям, моим реакциям. Дмитрий писал, вот вопросец хотел задать. Как вы поступаете, когда ну совсем не прет? Вот тут у Дмитрия много запятых. Видно, что человек знает, куда ставить запятые. Я бы никогда столько не поставил. Вот у него во фразе «а вот вопрос хотел задать». Во-первых, ну, слэш стоит, как это, дефис. Потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 запятых в одном предложении, еще в конце вопросительный знак. Не, мне так, я так не умею. Я бы одну запятую в этом во всем оставил, по-моему, все остальные лишние. Ну, по правилам, судя по всему, должны быть. Так вот, писал Дмитрий, как вы поступаете, когда ну совсем-совсем не прет. Садитесь работать над задачей, и так ее, и так, а он, зараза, не идет. Не потому, что не знаете, а просто не идет. Или у такого опытного человека таких моментов не возникает. Не-не, я там перебрал он запятыми, вот зуб даю. Много слишком запятых. Я по этому поводу уже высказывался, по-моему, где-то и не раз. Во-первых, на мой взгляд, профессионализм в том, что в какой-то степени он должен идти всегда. Цветок каменный у профессионала идет, ну, иногда с не той скоростью, с которой хочется, но всегда идет. И это приходит, конечно, с годами и с опытом. При этом, когда один из моментов не идет, вовсе не мешает вам ничего переключиться на другой момент и попытаться с ним. Ну, вот в современных... Да нет, это я не хочу в технику углубляться, рассказывать, какие техники и какие части можно делать. Ну, можете себе представить, что в любой сложной задаче есть такие думательные части, есть части технические, есть части просто нудные. Ну, если одна из частей не идет, переключайтесь на другую. Нудную часть можно сделать в любом состоянии, даже едва проснувшись. И пока вы будете себя ею насиловать, может быть, что-то умное придет в голову, и сможете вы чего-то из себя выродить по поводу умной части. Нет, такого, чтобы совсем не идет, вот лежишь на диване и сосешь лапу, такого не бывает. Хотя иногда на диване полежать полезно. А задача подумать. И важно, очень часто важно не форсировать. А особенно я люблю верить своей интуиции. Иногда и технически идет, и все понятно, как делать, а в душе что-то говорит, не делай. Сидит этот Нечебурашка, как же называется. Не помню, как называется. Ну, не Чебурашка, а такой герой русских народных легенд, который дома водится и которого молоком кормит. На Чебурашку похоже, но другой. Барабашка. Барабашка сидит и говорит, не делай, не делай. Надо барабашку слушаться. Он плохого не посоветует. Во всяком случае, мой мне советует всегда правильно. Полежишь на диване, пузо почешешь, подумаешь и поймешь, что всего этого делать, оказывается, не надо было. А если бы сделал все это, то было бы только хуже. В длинной и в дальней перспективе. Так что слушайте своих чебурашек и барабашек. Гикорит писал: спасибо за выпуск. Уже, честно говоря, не надеялся на выпуск, на выход выпуска в этот раз, так как чаще всего слушаю подкаст сразу после его появления в пятницу. Или же позднее вечером, если задержались. Все-таки подкаст прилетел рано утром в субботу, чем украсил начало выходных. И вам всего хорошего. Ну, то есть, не до свидания. Я только начал комментарий, а хорошего. Поскольку вот он хорошие слова пишет мне, я ему тоже хорошее желаю. Не совсем понял, Гикорит, проблему слушания подкастов перед сном. Ты же сам пишет, он, по-моему, советовал Инстакаст. Там есть функция таймера. Именно она у меня с этой задачей справляется на ура. Засыпаю я долго, но когда я понимаю, что начался процесс засыпания, я ставлю этот таймер на 5 минут. За эти 5 минут уже успеваю заснуть полностью. На следующий день радиус поиска точки окончания сокращается к минутам 2-3 назад. Проблема решена. Вот, уважаемый Гикорит, по-моему, мне ответил на вопрос, который меня мучил со времен появления первых видеомагнитофонов. Первый видеомагнитофон я увидел в году 87-86, где-то вот в это время. И потом меня часто мучил вопрос, кто же этими всеми таймерами занимается. Ведь такая же навороченная штука. И как-то таймер не забыть надо выставить, надо как-то включить. Целое дело. Потом, когда появились умные телевизоры более-менее, в которых тоже были таймеры отключения, меня вопрос мучил, что же люди вот этим пользуются? Кто же себе сам ставит автоматическое отключение телевизора? Мне до этого момента такие не встречались, но вот видите, мы имеем счастье наблюдать живого человека, который подобные функции Инстакаста пользуется. Для меня этот способ кажется слишком уж сложным. То есть, во-первых, улавливая момент засыпания, нужно в этом сонном мозгу какие-то осмысленные действия произвести. Я, наоборот, от осмысленных действий в сумрачном состоянии начинаю приходить в себя. Самое сложное действие в такой ситуации, которую я себе могу представить, это снять с себя Bluetooth-наушник. Причем я специально Bluetooth-гарнитуры выбираю такие, у которых есть кнопка выключения. Ну, чтобы в полусне не лезть в этот телефон, не выключать. Я просто снимаю с себя наушник, щелкаю кнопкой и кладу его вместе с телефоном под кровать. Вот это максимум, на что я способен. Могу только снять шляпу перед уважаемым Гикоридом, который способен в этой ситуации предсонный вот такие сложные действия выполнить. Не-не, для меня это совершенно не способ. Ну да, проблема найти потом, где ты перестал это понимать. Но на практике вот это переставание понимания у меня всегда в 5-минутный, даже меньше, чем 5-минутный интервал укладывается. Так что это несложно назад откатиться, если хочется. Так, как правило, и не надо. Пропустил 5 минут, ну и бог с ним. Ничего страшного не случилось. Ну, пропустили вы 5 минут моих последних рассуждений. Ничего не случится. Слушайте дальше в свое удовольствие. Виталий задает такой хороший вопрос, серьезный вопрос. Удивился Виталий в моем последнем подкасте точки зрения по поводу нафиг подробностей в предметной области. Наоборот, пишет он, всегда стараюсь понять максимально много из предметной области. И орлов своих поощряю на понимание не только как, но и почему так. Потому что это понимание часто дает возможность принять более правильное и более масштабируемое решение. Дальше он байку по этому поводу рассказывает. Но у меня есть простой ответ. Нет. Нет, дорогой Виталий. Есть такие области, в которых понимание всего – это враг всему остальному. Ну, как бы вам на практике пояснить? Вот ту суть лишнего знания, на которую я пенял в прошлый раз, можно понять только если представить вещи в масштабе. Представьте масштаб. Есть программист. Программисту этому необходимо обрабатывать несколько сотен различных биржевых форматов. Ну, нету несколько сотен бирж, но вместе там с Форексами, со всеми есть, на практике есть несколько сотен форматов, причем каждый формат со своей заморочкой. Разбираться с каждой биржей, почему там биржа UR решила вот вставить сюда точечку и по какой причине они вот такой закон у себя в UR приняли, или про Европу. Про Европу это вообще страшное дело. Там без пол-литра не поймешь, как у них работают правила разные. Да и правил там у них противоречивых много в разных странах. Специально для того, чтобы вот эти задачи программистам не делать, а программист ну, просто не способен в голове уяснить все вот такие тонкости. Не способен. Есть специальные люди, которые называются на нашей стороне, как бы на продуктовой стороне, руководителем бирж. Это человек, который про свою конкретную биржу знает все на зубок, от и до. Он понимает, почему эта точка здесь. Он понимает, почему в такой ситуации они посылают иногда пенни, а иногда паунды. Это такое тоже бывает. И он знает вот все знает. Это знание он как раз для того и копит, и собирает для того, чтобы, вот как писал уважаемый Виталий, понимать, почему так, и это знание на пользу использовать. Но с точки зрения человека, меня, который со всеми этими сотнями должен коммуницироваться, мне это знание, наверное, возможно, вставить в голову на короткое время, как перед экзаменом. Но это знание будет совершенно излишнее. Для меня нужны такие суммарные как бы выжимки из всего этого. И это как раз та самая область, где делегация ответственности, ответственности понимания причин, понимания технологий, которые за этим стоят, и понимания глубоких смыслов, вот это надо отделегировать. Нужно не бояться выбросить это из головы, потому что в моей голове этому места нет. И совершенно нет смысла все это у себя в голове держать. Это всего лишь один винтик из огромного механизма, который, с моей точки зрения, смотрится как винтик, а в том четвертом измерении это целая вселенная. Не-не, все эти вселенные в наши головы втыкать не стоит. Конечно, тут и спорить нечего. Я стану даже на точку зрения Виталия. В предметной области надо понимать. То есть у меня были программисты, которые активно отказывались понимать базовые... Вот я с биржами работаю, и с биржевыми данными, и с тем, что превращается потом в биржевые данные. И если отсутствует понимание, собственно, а как оно, а откуда, а как происходят торги, а почему иногда биржа падает, почему она иногда растет, откуда берется разница между спросом и предложением, что бывает, когда цены наоборот. В общем, есть... Ну, общие вещи, которые любому человеку, который в этой области работает, знать необходимо. Хорошо бы знать, поправлюсь. И это знание как раз вот на том уровне, что почему так. Это знание я полностью приветствую. И во всех своих лекциях, я одно время, когда новые люди у меня были, проводил им такие биржевые лекции. Хорошие лекции, говорили специалисты. Однажды на такую лекцию зашел наш начальник тогдашний, который был большой специалист именно с точки зрения бирж. И ему понравились мои объяснения. Так что нужно понимание, но нужно себя естественно и искусственно ограничивать. Потому что голова, она конечная, и лишнее в ней просто не удержится. Я жаловался, что из моей головы всякая оперативная информация, долговременная, ненужная, вытесняется, как то имена сокурсников, соучеников и всякие подробности школьной жизни неважные. То есть так лицо еще могу, наверное, вспомнить в виде силуэта. А вот кто это был, как его звали, ничего не помню. То есть я помню несколько ключевых людей, с которыми у меня были дружеские или недружеские контакты. Но все остальное это какое-то серое пятно, которое я забыл. Но с другой же стороны, жена моя, ее ночью разбуди, она про всякого какую-нибудь историю сможет рассказать. Не знаю, то ли это разница между мужской и женской памятью, то ли просто моя практическая необходимость держать в голове много кратковременно, странно, не связанной и ассоциативно разорванной информации. Может, эта информация вытесняет ту. Но тут специалисты по мозгу пусть скажут, я не знаю. Боюсь, среди моих слушателей тоже такие специалисты не найдут. А может, это просто склероз. Хотя я этим склерозом с самого ранней юности страдал. Как только начал компьютерами заниматься, вот эти знания, которые я в себя впитывал, они совершенно четко и явно начали вытеснять из головы ненужную информацию. Александр рассказывает, что бывает в Америке налог с продаж устанавливается на уровне штата и округа, по сути, НДС. По-моему, налог с продаж – это не НДС. НДС – это на добавленную стоимость налог. А налог с продаж – это налог с продаж. В некоторых штатах налог... Нет, все это понятно. Я, собственно, не про то рассказывал. Там как-то другой был комментарий где-то. Хотя он у меня почему-то не вошел в список. В котором человек рассказывал, что таки да, бывает таможенный сбор в Америке. Просто мое счастье, что я с ним не сталкивался, на какую-то сумму, по-моему, с 2000 долларов, тоже могут мытари начать мурыжить. Буду иметь в виду. Хотя... Нет, наверное, когда я покупал у Apple, и оно приходило из Китая, то все эти сборы от меня были скрыты. Да, видимо, напрямую я ничего такого дорогого из иностранных государств и не покупал, а все через их реселлера, ну, то есть через их настоящего продавца здесь. Может, поэтому я и не в курсе. Владимир писал, благодарю за подкаст, очень интересно слушать. Вопрос такой, как в США с проставлением на день рождения, новая машина и т.д.? Если есть, то приглашают куда-нибудь или на работе накрывают поляну. Накрывают поляну в кавычках, это значит, вы понимаете, что это значит. На первой работе, пишет дальше Владимир, отмечали с накрыванием только юбилея, дни рождения, просто тортик узким кругом общения. Нынешний день рождения, повышение и так далее обязательно с накрыванием. Меня это как-то напрягает, но у них, айтишники в возрасте, тут такая традиция. По поводу проставления, когда я работал в маленькой фирме, вот до того, как она стала частью больших фирм, была традиция, во-первых, на день рождения петь. То есть, если человек не в офисе, то ему звонят и поют песни «Happy Birthday», «Tour You». Если человек в офисе в это время, то в офисе устраивают какой-нибудь маленький праздник, либо заказывают чего-то. Не человек проставляет, нет, все наоборот, человеку проставляют. Либо его ведут в ресторан, и там чествуют, и любят, и хвалят. Вот это самое глубокое, куда шло. По поводу новой машины, ну, машины не роскошь, средство передвижения, даже по поводу нового дома не принято на работе проставляться. А уж что там по поводу новой машины. Но в своем кругу можно прийти обмыть, чтобы лучше ездило. Я помню, я Хаммер с кем-то обмывал. Так что не на работе, но в личном кругу можно вполне эту традицию поддержать. С годами, насколько я наблюдаю, все меньше и меньше всего вот этого. Особенно в больших компаниях как-то всем абсолютно пополам. Когда у тебя день рождения? Есть ли у тебя там какой-то праздник? Да это все формально. Там специально этим занимаются особые люди поздравлениями, которые тебя отслеживают, которые тебе присылают формальные поздравления. Иногда какие-нибудь открыточки даже присылают на юбилей, какие-то специальные каменюки, на которых написано «Молодец». Отработал с нами там XN лет. Вот тебе за это такая каменюка. Ну, собственно, и все. То есть формально заменило живое человеческое проставление, на которое Владимир вот так жалуется. Юрко писал про некурение. Завидую черной завистью. Я с тех пор, как слушаю этот подкаст, дважды бросал. На 2 года и почти год. Электронная сигарета, как резиновая женщина, видимо. Имитация удовольствия. 2 модели заброшенные валяются. Ну что ж, Юрко, я не знаю, как ответить на зависть черную. Наверное, надо гневом. Вот если была белая, я бы ласково улыбнулся. А поскольку черная, могу сказать, что я не переходил на электронные сигареты с настоящих сигарет, поэтому этот шаг мне неизвестен. Я переходил, вы помните, ступенчато. У меня были в процессе перехода и трубки, и сигары. И оба, и трубки, и сигары, особенно трубки, они сильно меняют вот эту ментальность. Ментальность отношения к устройствам ввода никотина. Вот так скажу я сложно. И, в общем, отрываются. Отрываешься от сигарет. Но я про это и в прошлый раз говорил. Так что, может быть, Юрко попробовать с трубок начать. Хотя, по-моему, электронная сигарета совершенно замечательная. Дело для того, чтобы слезть с настоящих вот этих гадких, со смолами и всякой другой, убивающей все живое отравой внутри. Может, я не первым писал, Александр, обращая ваше внимание на это, но вы часто путаете в своем подкасте индейцев и индийцев. Первые – это те, кто живут в Индии, вторые – коренные американцы, которых открыл Колумб. Я еще от себя добавлю, что я тут в славном ряду вместе с Колумбом, он тоже их путал. Потому так и назвал. Да нет, это я понимаю разницу, честное слово. И, как написали этому слушателю, вы мало слушали подкаст, потому что по этому поводу уже были вопросы и комментарии, и поправки. Одно время я даже специально называл наших местных индейцев, или нет, не местных, вот тех, которые из Индии, индийцев, которые я называл индейцами без перьев. Ну, чтобы понятно было. Это шутка юмора. Это вовсе не путаница. Это нормально. Это такая шутка с долей не шутки. Если, как говорит Бобок, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, и последний комментарий. Я даже не вижу, есть ли тут вопрос. Алексей писал. Евгений, спасибо за подкаст. Слушаю уже больше года. Привык. Я его по дороге на работу слушаю. Очень сокращает дорогу. Сейчас решил переслушать первые выпуски. И мне нравится. Алексею нравится первый выпуск. Видите? Твой подкаст улучшает настроение. Еще раз спасибо. Интересно послушать о вещах, которые ты говорил несколько лет назад, и сравнить с нашими реалиями. Например, в одном из первых подкастов ты прикалывался над предсказаниями Sun, компания такая, перевожу, о том, что персональные компьютеры вымрут, и их заменят телефоны, связанные с веб-серверами. Кажется, свершилось, хотя не полностью. Ну, в подкастах предсказания давать, а потом сравнивать реальность с тем, что я 7 лет назад говорил, это занятие сомнительное. То есть занятие, наверное, интересное, но результат будет от того, чего вы хотите доказать. Наверняка, если копнуть разные подкасты, то можно увидеть и поразительное качество предсказаний. А какие-то другие подкасты – поразительные непопадания в реальность. Не, представить себе, чего будет, трудно, особенно глядя на это с высоты прошедших лет, 7-8 лет, ну, можно только над этим поусмехаться. Добро так поусмехаться, как мне кажется, Алексей добро и усмехнулся. Ну что, давайте я на этой доброй ноте с усмешкой со своей и вашей буду завершать подкаст, пойду поищу, какую нам музыку по настроению подобрать и пообещаю с вами, как заведено, встретиться на следующей неделе, в следующую пятницу. Все, пока. Услышимся. Slay, called the winds of my home.
Большой.